Самое сердце христианства, во что, собственно говоря, верили с самого начала все христиане, это, конечно, весть об том, что невинный умер за виновных. Он берет на себя наказание за наш грех. Кровь – это жизнь, поэтому Господь говорит, отдает жизнь свою, да? Он дает душу свою за грехи людей. Он невинный, платит за виновных. Он взял на себя наши грехи, умер, чтобы спасти нас от греха, проклятия, смерти. Действительно, ничто такое не вызывает скандал до сих пор, как весть об искупительной жертве Иисуса Христа. Часто говорят там, да, что, мол, как же так, у вас легко все там в этом православном, там, да, согрешил, покаялся, простили. Скажи, да, у нас легко, согрешил, покаялся, простили. Потому что невинный берет наше наказание. Понятно? Его бьют вместо меня. Кстати, когда будете разговаривать с мусульманами, очень интересно, если могу привести пример с жизни гурцев. Один из чеченских князей поставил правило, что издал закон, действительно реально был, история касалась 17 века. Издал закон, что всякий, кто украдет у своих, нужно будет там пороть плетями. Какое-то количество, 100 плетей нужно дать. И тут на воровстве попалась его мать. Да, он, значит, сказал, что порка должна быть, а ее положили, он сверху лег и сказал, парите теперь меня вместо нее. Вот это такой пример жертвы вместо другого. Мы когда часто читаем Евангелие, удивляемся, почему Христос так плакал этой чашей. Он говорит, будет сказать, чаша пройдет мимо меня. Вот. Но эта чаша, которая упоминается здесь, эта чаша очень часто упоминается в Библии, на самом деле. Так чаша гнева Бога, живущего века веков. Понимаете, да? Это чаша проклятия Божьего, которая падает на грешников. И вот невинный добровольно выпивает чашу проклятия, сам становится проклятым, да? Сам получает наказание как грешник за грехи других, да? Хотя он сам не грешник, да, единственный праведник. Но праведник умирает за неправедников. И вот такой парадокс, который находится в самом сердцевине христианства, понимаете, да? Вот эта замена, удивительная замена, добровольная замена невинного, которая заменяет собой виновных, эта замена, она и делает возможным наше прощение грехов. Точнее, некоторые спрашивают, почему вы решили, что там кровь Христа очистила всех грехи? Может, она не все очистила, да? Может, только частично там, да? А может, и не очистила вас? Откуда вы знаете? На чем основана ваша гарантия? Мы отвечаем, наша гарантия основана на том, что это просто воля Бога. Бога так захотелось, он так сделал. А почему воля Бога так захотелось? Вспоминаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Единородного, то всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да, то есть любовь Бога проявилась в том, что Бог отдает своего Сына в жертву за нас, и таким образом мы с Ним примиряемся. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках изобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. То есть мы были раньше во грехах, мы были под властью дьявола, и Христос освободил нас под властью дьявола, вычистив нас от греха. Теперь понятно, каким образом от дьявола освободились? Дьяволу теперь нечем за нас держаться, так ведь? Понятно, да? То есть он держался за грех, а греха теперь нету. Понятно, да? Царапается, но хватить не за что. То есть искупление оживляет мертвых, духовно мертвых оживляет искупление. Кстати, вот здесь вот вопросы, да? Почему не могут Царство Божие войти некрещенные? Мертвецам в Царстве Божьем делать нечего. Бог наш, Бог живых, а не Бог мертвых. Посмотрите, что такое современное мировоззрение? Во что верят обычные люди? Ну, есть какой-то Бог, да? Некий. Который берет и создал человека вначале, который дал ему заповеди. И если человек будет хорошо себя вести, он его наградит. Если будет плохо себя вести, он его накажет, да, но все равно все в конце концов к Богу попадут. Потому что Бог все в душе. Это вот мировоззрение, которое принято, да, вот в современном обществе. И не только, это такое наиболее, на самом деле, наиболее распространенное суеверие, которое распространено вообще среди всего человечества.
А все потому, что на самом деле люди реально обманывают себя. Люди на самом деле, сделавшие огромное количество злодейств, не должны думать, что Бог спокойно на это будет смотреть. Единственное исключение из этой веры – это религия откровения, которая говорит, да, есть Бог, да, Он сотворил мир, да, Он дал нравственный закон. Но откровение говорит, что в глазах Бога человечество испорчено настолько сильно, что оно нуждается в спасении. Мало просто быть хорошим человеком, да, необходимо спасать человека от тех грехов, в которых он находится.
Об добре мы обычно фантазируем, а зло обычно делаем. А чтобы сделать добро, оно требует ужасной волевой силы, так? Куда больше, чем оно требуется, чтобы упасть.
Здесь мы сталкиваемся с очень важным моментом. Почему люди сейчас до сих пор, как и в глубокой древности, начинают возмущаться крестом Господним? Собственно, это было с самого начала, с момента искупления, да ведь? То есть фактически с первых же дней атака от дьявола была направлена именно на искупительную жертву Христа. Потому что люди говорят, что Бог не гневается, Бог только любовь, поэтому Он не может гневаться, поэтому учение об искуплении является проявлением садизма в отношении Бога. Учителей вы слышали, наверное, да, таких? Нужна ли Богу была кровь Сына Божия? Вопрос для чего? Для Его собственного бытия не нужно, но для того, чтобы спасти нас, нужно. Вопрос почему? Потому что человек, творящий зло, он таким образом обязательно навлекает на себя наказание. По воле Бога. Богу отвратительно зло, и именно поэтому Бог никогда со злом не помирится. Кстати, разговор, что Бог может смириться со злом, Бог такой добренький, что Он простит просто так, там, да, авансом. Понимаете, это разговоры, которые исходят не из того Бога, которого мы знаем. У него другой характер, понимаете? Где-то я как раз-то взаимосвязан. Мы говорили, когда о природе Бога, мы говорили, что представления о Боге любви и о Боге правосудные, они на самом деле не могут быть противоречивыми, понимаете, да? Почему? Потому что такая любовь, которая не колышет совершенно, что того, кого любит, мучает, это не любовь, понимаете? Это реальный Бог любви на самом деле относится к злу так. Зло он не щадит.
И стоит поэтому вторая преграда, которая мешает человеку встретиться с Богом. Это грех, который стоит, как такая страшная черная стена между Богом и людьми. Как говорил Бог через пророка Исаию, моя рука не сократилась, чтобы спасать, и мышцы моя не ослабла. Но ваши грехи стали преградой между мной и вами. Поэтому я не могу помиловать вас. Почему? Потому что грехи мешают, понимаете, наши?
То есть есть объективная причина, объективная стена, которая не дает Богу миловать людей. Это стена зла. Как сам Бог говорит, да? Не ваши грехи стали стеной между мной и вами. И здесь надо понимать, что когда мы говорим об том, что Бог не может простить грех, то, что не в природе, да, его, если он не будет выкуплен, если не будет заплачена плата, мы говорим, на самом деле, об свойстве самого Бога.
Что Бог, мы знаем, что Бог справедлив, и он, естественно, не может грех просто так закрыть на него глаза, понимаете? Любое преступление должно быть, что с ним наказано, так логично, да?
Когда мы говорим об искупительной жертве Христа, об очищении, которое он совершает, надо понимать, что с одной стороны идет речь об восстановлении отношений Бога и человека.
Он берет на себя наказание за наш грех. Кровь – это жизнь, поэтому Господь говорит, отдает жизнь свою, да? Он дает душу свою за грехи людей. Он невинный, платит за виновных.
Христос, он нуждался так же, как и мы, точно так же. И в еде, и в питье, да, испытывал нужду в сне, в отдыхе. У него душа нуждалась в поддержке и так далее. То есть, как и у нас, абсолютно. Он прошел тем же самым путем. Зачем? Чтобы преодолеть зло везде, понимаете? Он как бы вышел, чтобы уничтожить, проложить путь для человека. Если бы он имел природу, которая не подвержена вот этим страданиям, да, то он бы ничем бы нам помочь не мог. Мы могли бы сказать, что ему-то легко, конечно, да, вот, но он нашим путем не шел. Тогда Христос пошел путем нашим. Он одновременно и Бог, и человек, существующий в двух природах. Таким образом, что произошло? В его лице была проявлена первая преграда – разница природ. Понимаете? Каждая природа
а стала сама собой. Как? Но при этом они снились в одной личности. В одном я, в одном самосознании. И таким образом возник единственный посредник между Богом и людьми. Мы начали с опроса посредника, да? Кто такой посредник? Тот, кто может соединить абсолютно несовместимые вещи. Вот Христос в себе соединяет и Бога, и человека. Таким образом, соединяясь со Христом, а мы соединяемся с Ним реально в таинствах, для этого существует таинство, вступая с Ним в органическое единство, мы таким образом соединяемся и с Богом. Мы можем излечить нашу природу через соединение с природой Христа человеческой, такой же, как у нас, так? Которая соединена воедино с божественной природой.
Вот, ну вернемся дальше. Жертва является жертвой завета. Об этом говорит 8 глава, собственно говоря, да? Жертва договора. То есть с момента Голгофы вступает в силу новый договор между Богом и людьми. Суть Нового Завета, что закон Бога пишется внутри сердца человеческого, так? И Бог больше не вспоминает неправд людей. И здесь очень интересный момент. Жертва одновременно, она является жертвой договора, то есть возникает некий новый народ, народ договора, в котором прощены грехи, и в которых Слово Божие, закон Божий начинает изнутри действовать. То есть, опять-таки, на кого распространяется искупление? На народ Бога. Поэтому сказано, кровь моя нового завета, которая за вас и за многие изливается. Почему не сказано за всех? Просто возможности за всех, в реальности за многих. Понятно? Возможности любой человек может и воспользоваться, так? Вот, в реальности эта кровь касается только тех, кто вступил в завет, понимаете? Тех, кто вступил в договор. А что же будет с теми, кто не захотел? Они просто сами лично ответят за свои поступки. Здесь очень интересный момент. Мы должны подчеркивать, что некрещенные гибнут не за некрещенность, за то, что за собственность беззаконие, так? То есть он на кресте уже прекращает действие Моисея в закон. Вот еще один результат, да, искупление. Закон обряда, вообще все эти законы, запреты, кошерности, да, все они заканчиваются в каком это? С распятия Христа.
Закончилось время Старого Завета. Закончилось время закона Моисея. Наступило время Нового Завета. Бог соединился с людьми. Почему? Потому что рухнула вторая преграда. Невинный принял на себя наказание виновных, так? Наказание принято, так? Правосудие утверждено, плата заплачена, так? И всякий верующий в кровь Иисуса Христа, эта кровь омывается. Невинный, потому что один встал из других. Нашелся человек, который встал в правую, помните? Помните, когда Бог искал и не мог найти? А сейчас нашелся тот, кто выпил всю чашу ярости Бога. С момента прихода Христа в людях возникает воля благодать. Какая? Видите, направленная к Богу. Воля, которая легче сделать добро, чем зло. На кресте Голгофском он искупил нас от греха, проклятия и смерти и создал себе новое человечество. Церковь отличается от партии чем? Тем, что церковь есть некое собрание, которое собрано Богом, так? Которое представляет собой, давайте попробуем сравнить так. Оно представляет собой некое собрание иных. Вы знаете, в фантастических фильмах рассказывается, что инопланетяне живут среди нас, да? Вот. А вот знаете, я скажу так, что отчасти вот церковь, можно сказать так, собрание в некотором смысле инопланетян. Но не инопланетян, а более сильные люди в некотором смысле. Это собрание людей, в которых действуют силы, которые вообще за пределы космоса приходят. Понимаете? Какие? Силы Бога, так ведь? Ведь Бог запределен космос, так ведь? Вот. И поэтому церковь – это собрание людей, в личности которых действуют две природы. Не одна человеческая природа, так, а две. И божественная, человеческая. Поэтому и говорится, что церковь – это новое человечество. То есть обычное человечество, да? То есть, наверное, называют еще мировым сообществом, да? Прогрессивным человечеством, не важно. А есть иное человечество, новое человечество. Называется церковью православ. Создано это новое человечество Богом на Голгофе, на крестном страдании Христа Спасителя, Его искупительной жертвы. И это общество людей, оно не только создано Богом, но оно и возглавляется Богом. Вы знаете, да, что у Вселенской Православной Церкви нет видимого главы, знаете, да? Все православные кем возглавляются? Христом непосредственно. Вот если мы вздумаем с самого слова «церковь», то нам станет ясно, что это общество совершенно особое. слово «церковь» происходит от греческого слова «экклесия», которое переводит дословно, означает «собрание тех, кого созвали». Смотрите, не собрание тех, которые решили собрать, так? Вот люди собрались и говорят, дай-ка это же, да, типа отпраздновать что-нибудь. Поставили бутылочку, там шашлыки зажарили, вот и собрались. Можно назвать такое собрание церковью? Нельзя. Понимаете, то есть в Библии упоминается слово «церковь», например, вне христианского смысла. Например, в 26-м псалме сказано, я ненавижу церковь лукавлющих. То есть церковь злых. И да, я ненавижу собрание злодеев, да? Но собрание кого? Собрание тех злодеев, которых тоже созвали. Понимаете, слово «церковь» означает собрание злодеев, собрание тех, кого собрали. В данной ситуации говорится о чем? О собрании тех людей, которых собрал дьявол. Такие тоже церкви есть, то есть секты. Да, они организованы кем? Они бывают часто организованы нечеловеческими силами, но дьявольскими.
Нет, потому что дьявол очень боится распятия. У него просто очень плохие личные отношения с крестным знаменем, поэтому ему хочется, чтобы об кресте забыли. Это у него просто не личная неприязнь есть к этому знаку. Вот, поэтому у него такие вот есть очень такие отвращения некое к этому знаку. И именно поэтому он пытается, чтобы в эту хулу его вошли все люди.
То есть через распятие крылся доступ к немыслимым тайного любви Бога, который никогда раньше не были бы известны людям и ангелам. То есть фактически распятие открывает нам Бога, и не только нам, но и Духу, обитающему во Вселенной, открывает нам Бога божественную любовь с немыслимой новой стороны, которую никогда бы никто бы иначе не узнал. Поэтому и говорит апостол Павел, что Бог открыл себя ангелом, да, на кресте. Может, видели иконы, да, распятия, где ангелы от ужаса закрывают глаза, да? Ефрем Сирин говорит, когда ангелы увидели креста, висящего на кресте, серафимы от ужаса закрыли лица, херувимы спрятались за колеса, потому что они не могли увидеть, ну колеса огромные, когда стоят, да, на небесах, вот эти живые колеса, потому что они не могли видеть Бога, висящего на кресте. Они никогда не могли догадаться, даже, что это какая-то вот немыслимая огромная любовь Бога, которую он явил людям. Теперь благодаря жертве Христа у нас есть гарантия, что мы к Богу можем попасть. Спрашивают нас, вы такие наглые, а какая у вас гарантия, что вы спасены, что вы к Богу попадете? У вас есть хоть какая-то гарантия? Вы говорите, конечно же, есть. Нам гарантировано спасение. Другое дело, что мы можем его потерять сами, да, по своей злой воле, так? Но спасение нам уже дано, и гарантия того, что мы спасены, получим спасение от Бога, вот она, да? Это крест Иисуса Христа. Понятно, да, логика?
И он был рад, чтобы пролилась кровь, потому что без крови не бывает прощения грехов. И Христос умирает в пятницу, потому что в пятницу был спасен человек. То же самое, где никогда стоял, он воссоздан кровью Христа.
А крест – это казнь, которая сочетает в себе и висение в воздухе, и пролитие крови. А повешение в воздухе зачем нужно? Для того, чтобы уничтожить власть воздушного князя. Кто в воздухе властвует? Стана, так? Он же в ад потом был, Христом был заточен. Так-то его дворец в воздухе находился. А Христос умирает на дереве, чтобы деревом послушание вылечить дерево преслушания. Понятно, да? Адам съел какой, с чего плод?
С дерева.
Да, с дерева непослушания. Дерево познания добра и зла. И так вот вместо дерева непослушания Христос умирает на дереве послушания. Потому что он послушен отцу даже до смерти, да? Смерти креста. То есть он анти-Адам. Новый Адам. Руки Господа пробиты гвоздями, чтобы исцелить простертые руки Адама. В злу, да? Да, он тянулся по поводу познания, да? Ноги Господа пробиты гвоздями, чтобы исцелить убегающего человека, да? Ребро пробито копьем, чтобы исцелить преступление той, кто взят из ребра. Кто начал?
Гева.
Откуда стоял Гева?
Из ребра.
Понятно, да?
А ноги
от... А они уже убегали от Бога, да?
Ну, когда он спрятался.
Да, да. Христос был коронован терновым венцом, чтобы снять проклятие земли, которая должна была выращивать что? Тернии и волчцы. А помните, что Господь сказал, потому что сделал это, сказано Адаму было, проклятая земля за тебя. Тернии и волчцы приносит она тебе.
Этот терновник на голову Христа одевается.
Вот таким образом был заплачен великий выкуп искупления, да, цена искупления. И руку на цена греха между Богом и людьми.
Проклятие снимается, и рождается новая вселенная. Я говорю, что с креста рождается новый мир, понимаете? Собственно говоря, сейчас все эти судороги этого мира, финансовый кризис, там, да, там, войны, землетрясения, гражданские войны, там, да, чума там, и так далее. Это что такое? Это спазмы родовой схватки. Потому что в этой вселенной зародилась новая вселенная, понимаете? Наша вселенная забеременела новой вселенной. Она вырастет из этой земли, прорастет. Прогорит все, вся земля сгорит, и Бог из нее создаст новую вселенную. Как Христос умер и воскрес во плоти, как мы умрем и воскреснем в том же плоти, как уже умерли, так и вселенная умрет и воскреснет в том же теле, в котором она сотворена. Но без ущерба, без недостатка, без паров. У проклятой вселенной токсикоз, понимаете? Беременность. Зарождается новая вселенная, она родилась на Голгофе, понимаете? Зародилась на Голгофе. А сейчас происходит постепенный рост этой вселенной, за счет того, что растут те, кто в нее входит, понимаете, да, христиане. Вот, церковь растет, и вселенная плохо.
То есть причина финансового кризиса, собственно, духовного
развития. Да, 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 потому что происходит конфликт между ростом христианской церкви и ростом зла в этом мире, понимаете?
Ростом
курсов валют. Ростом, нет, не курсов валют, а ростом ростом к накоплению, страсти серволюбия, которая в этом мире, понимаете?
Бог, управляющий вселенной, кстати, даже и по плоти потомок царей, рождается под землей. Да, потому что на земле его никто не принимает. Как было тогда, так и продолжается и после, и сейчас. До сих пор Бога, сына, его не хотят принимать. Как сказал хорошо преподобный Юстин Попович, наш современник уже, он скончался в 1979 году, он сказал так, что современные европейские люди Христу уделяют последнее место. На первое место сажают ученых, да, философов, писателей, даже туристов и спортсменов, даже актеров, которых раньше называли как позорищами, да? Из них делают и делают звезд, да, так сейчас говорят. Вот. А истинного властелина мира, Христа, его отторгают.
Надо бы понимать, что да, грех от дьявола. И человек, который делает грех, он принадлежит врагу, роду человеческому. И дьявол, конечно же, будет мучить и свое себе требовать. Это правда. И, конечно, нужно избавить человека от власти дьявола. Это тоже правда.
И показываем все царства мира в мгновение времени. И Рим, и Египет, да, и Америку. И показывается, все бывает. И говорит Христу, я тебе все дам. На, бери, если ты падшим мне поклонишься. Это гордость житейская, да, предложение власти. А предложение, желание вот человека дать ему власть ценой отречения от Бога. Он лжет, кстати говоря, потому что дьявол говорит, что будто бы я могу дать, но на самом деле он не прав. Кто не возлагает царь, ставит царь? Бог ставит, да, не дьявол. Господь отвечает ему словами Библии, говорит, сказано в Писании, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Нельзя служить никому, кроме Бога всемогущего. Всякая власть, которая этого не делает, она будет пойдет на гибель сама себе, так? Всякая жизнь, всякий человек, который не служит Богу, он только сам себя загубит, понимаете? Именно поэтому дьявол и пытался его этим поймать. Таким образом, дьявол отходит посравлен от Христа. Он испробовал на нем все орудия. В принципе, давайте посмотрим. Вот все эти три предложения, да? К ним, в принципе, все наши предложения сводятся. Вот хлеба это предложение там телесных наслаждений, да? Ну не важно каких, в принципе, какая разница. Да. Зрелище, да? Это там наслаждение, там, любое там эстетическое наслаждение, там, любопытство наслаждение и так далее. И наконец гордыня, да? Тщеславие, хвастовство, лустолюбие. Это же все искушения же, они все вместе, вот все воссоединены вместе, да, вот эти три искушения Христа. Христос, он побеждает дьявола как человек, видите? Он выигрывает там, где проиграл первый человек. Поэтому называется он последним Адамом или конечным Адамом. Потому что с него начинается новый род людей. Вы знаете, да, что на Земле живут два вида разумных существ? Знаете? Люди-христиане. Серьезно. Потому что христиана в них, кроме человеческой природы, есть иная еще природа, божественная, с момента крещения, понимаете? Поэтому они в некотором смысле иной природы, да? Хотя человеческая природа у них такая же, как у всех людей, так ведь? И вот как раз новый род людей начинается с нового родоначальника, да, человечества, с Адама, который, с нового Адама, с Иисуса, который победил дьявола на его поле. Он прошел вот этим путем, на которого упал Адам, и он вышел победителем.
Вот смотрите, вот сейчас мы с вами разговариваем, а вы не забывайте, что может быть поздно. Сейчас вы затрепете, заболтаетесь, но вспомните, что было с древним народом, с евреями. Те, кто были неверны Богу, они опоздали, они не вошли в святую землю, так? Помните, да? И хотя Бог обещал им ввести, но из-за того, что они, кажется, неверны, они не успели. И вы не думайте, что у вас много будет шансов. Бог не гарантировал, что шансы будут всегда. То есть время выбора сейчас, и Бог может не пересмотреть в уже время, а уже выбора, да, человека. Поэтому нужно торопиться, чтобы не опоздать. Это главная мысль, на самом деле, последнее время. Он говорит, что если даже Моисея, то они послушались евреи и погибли навсегда, да, то тем более, возможно, гибель сейчас. Он однажды умер, однажды воскрес. И всегда жив, чтобы оказаться за нас перед Богом. И вот проявлением этого ходатайства является Евхаристия. Понятно, да? Ведь это жертва умилостивления, потому что это кровь умилостивления, так и плоть умилостивления. Это жертва благодарности. Жертва спасения, жертва мира, примирения между Богом и людьми.
Ну, так что перед вами два пути. Сегодня мы рассказали о пути искупления, да? Вы можете его принять. Вы можете его отвергнуть. Как говорил пророк Моисей еще в древности, два пути предлагаю перед вами. Предлагаю себе для вас небо и землю. Путь жизни в том, чтобы слушать повеление и откровение Господа, да? И веровать того, кого Господь послал Иисуса Христа. Путь смерти в том, чтобы отвергнуть славы Божьей и приступать их. Выберите жизнь. Зачем умирать? Так ведь? Выбирайте. Выбор за вами.